Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Анне Аракеловой.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Во Владивостоке в результате пожара в офисном центре, по последним данным, погибли 9 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В Лондоне сегодня проходят консультации по ядерной программе Ирана. Во Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли, по предварительным данным, 9 человек, 18 госпитализированы, 5 из них в тяжелом состоянии. В здании был закрыт чердак, и люди не смогли воспользоваться запасным выходом. Многим пришлось выпрыгивать из окон. Огонь вспыхнул на верхних этажах в помещениях одного из банков.
Сейчас уже опасности для жизни, для людей нет. Была ситуация, что опасность была у людей. Те, кто еще оставался в здании. Здание эвакуировано, все службы пожарные работают в чрезвычайном режиме.
Сообщил мэр Владивостока Владимир Николаев. Причины пожара устанавливаются. Канцлер Германии Ангела Меркель совершает сегодня однодневный визит в Москву. В центре внимания ее переговоров с президентом России Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества и обеспечения энергетической безопасности Европы будут также обсуждены в числе других международных проблем, борьба с терроризмом и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. В Лондоне сегодня представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсуждают вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности на предмет введения санкций. Россия и Китай пока воздерживаются от принятия окончательного решения. Глава МИД Ирана Манучер Матаки обвинил Евросоюз в слишком бурной реакции на решение Тегерана возобновить ядерные разработки и выразил готовность своей страны вновь сесть за стол переговоров.
Мы готовы продолжить на прежних условиях сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и разрешить все сомнения, ответить на любые вопросы, сделав все достаточно ясным и открытым.
Говорил министр иностранных дел Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке к северу от Багдада потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба двух пилотов неизвестна. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что вертолет был сбит ракетой с земли. Американские военные пока не подтвердили этой информации. В Индонезии скончалась от птичьего гриппа 13-летняя девочка, сообщают местные власти. Если диагноз подтвердят эксперты Всемирной организации здравоохранения, число жертв вируса в Азии с 2003 года достигнет 77. У скончавшейся в Турции девочки предварительные анализы пока не подтверждают диагноза птичий грипп. У ее 5-летнего брата наличие вируса подтверждено. О ситуации в Турции корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На востоке страны в больнице города Ван скончалась 12-летняя Фатма Озджан. Девочка поступила на лечение вместе с братом 4 дня назад с подозрением на птичий грипп. Состояние ее брата, по словам врачей, удовлетворительное. По информации телеканала CNN Turk, дети проживали в сельской местности. Несмотря на требования властей, их родители не сдали домашнюю птицу представителям ветеринарной инспекции. Состояние еще двух детей, которые находятся на лечении в этой же клинике, критическое. По информации министра здравоохранения Реджепа Акдага, птичий грипп выявлен уже в 27 провинциях. У 12 человек заражение птичьим гриппом подтверждено специалистами Всемирной организации здравоохранения. Трое больных, дети, скончались. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Минске проходит суд над гражданами России и Белоруссии, задержанными накануне по подозрению в том, что они написали на стене одного из кинотеатров антипрезидентские лозунги, рассказывает Игорь Корней.
Большую часть задержанных россиян составляют члены движения «Мы». Также среди арестованных представители движения «Я думаю» и анархической организации «Автономное действие». Еще четверо граждан России – участники рок-группы «Change the World Without Taking Power». Музыканты должны были принять участие в концерте анархического толка, который традиционно проходит в это время в Минске. Стоит отметить, что со 2 января в Белоруссии вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, и если суд сочтет необходимым привлечь задержанных по статье «Дискредитация Белоруссии», арестованных может ожидать достаточно суровый приговор. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском райцентре Шали в перестрелке ранен сотрудник милиции. По данным Интерфакса, около 20 неизвестных попытались вчера вечером проникнуть в продовольственный магазин. Милиционеры намеревались задержать взломщиков, те открыли огонь. С места происшествия нападавшие скрылись. Замоскворецкий суд Москвы продолжит сегодня рассмотрение жалобы адвокатов одного из бывших руководителей ЮКОСа Платона Лебедева. Адвокаты обжаловали действия Федеральной службы исполнения наказаний, направившей Лебедева отбывать 8-летний срок в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. По результатам вчерашнего голосования Мишель Бачелет, кандидат правящей левоцентристской коалиции, набрала около 53% голосов. За ее соперника, крупного предпринимателя Себастьяна Пинейру, проголосовали около 46% избирателей. 54-летняя Мишель Бачелет подвергалась преследованиям при режиме генерала Пиночета. В 90-е годы занимала ряд министерских постов, в том числе министра обороны. В Финляндии победитель президентских выборов определится во втором туре, назначенном на 29 января. По итогам состоявшегося в воскресенье голосования, борьбу за пост главы государства продолжит действующий президент Тарья Халанен и бывший министр финансов Саули Ниисто. В первом туре ни одному из кандидатов не удалось преодолеть необходимый 50-процентный барьер. За Халанен проголосовали около 46% избирателей, за Ниисто – 24%. Напомню основные новости к этому часу. Во Владивостоке в результате пожара, по последним данным, погибли 9 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В Лондоне сегодня проходят консультации по ядерной программе Ирана.
Выпуск новостей подготовила Анна Аракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Никитин. Сегодня в нашей программе. Первый официальный визит в России нового канцлера ФРГ Ангела Меркель. Заключенному Михаилу Ходорковскому ограничивают связь с внешним миром. В Финляндии подводят итоги президентских выборов. Репортажи и комментарии на эти и другие темы в ближайшем части программы «Свобода в полдень». Прежде чем мы перейдем к основной теме сегодняшней программы, репортаж из Владивостока. Там утром случилась трагедия. При пожаре в офисном здании погибли 9 человек. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Марины Лободы.
По предварительным данным, пожар начался на 6-м этаже в офисе отделения Сбербанка. Очень быстро огонь охватил 7-й и 8-й этажи и центральную лестницу здания, отрезав тем самым пути к эвакуации. Несколько десятков людей оказались в ловушке. Очевидцы рассказывают, пытаясь спастись от огня, люди висли на обледеневших карнизах, кондиционерах и рекламных щитах на здании. Многие срывались и падали вниз. Некоторые сами выбрасывались и погибали. Очевидцы также рассказывают, что у прибывших на место ЧП пожарных не оказалось ни одного тента для приема падавших с высоты людей. Торговцы из ближних ларьков накидывали под окна горы картонных коробок, но они не спасали падавших с 8-го и 9-го этажей. Не помогли и одеяла, и сорванные рекламные растяжки, которые люди пытались приспособить в качестве тента. Что же касается профессионалов, то, по словам очевидцев, пожарные машины прибыли через полчаса после возгорания. Однако подъехать к зданию не могли. В час пик все парковки были заняты автомобилями. Их пришлось растаскивать вручную. А когда дорога была расчищена, оказалось, что у 12 пожарных расчетов в наличии лишь одна водометная пушка. Но и та с трудом доставала до 7-го, а тем более до 9-го этажа, не хватало напора воды. В наличии оказалась лишь одна высотная выдвижная лестница. Вторую не могли развернуть. Потом развернули и обнаружили, что неисправен автоподъемник. Издевкой на таком трагичном фоне смотрелись огромные надписи на спецмашинах. Губернаторская программа «Противопожарная безопасность Приморья». По результатам трагедии возбуждены 2 уголовных дела. Об этом сообщил прокурор Приморского края Александр Аникин. Одно по факту нарушения правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Второе – за халатность с теми же последствиями. Следствие полагает, что одной из причин гибели людей явилась установка решеток на лестничных пролетах здания. Кроме того, чердак был закрыт на ключ, и люди не могли спастись на крыше. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Первый визит Ангелы Меркель в Россию в качестве канцлера Германии ожидается с обеих сторон с большим интересом. Оно и понятно, какие акценты проставит Ангела Меркель в развитии стратегического партнерства, возникшего под знаком так называемой «мужской дружбы» Шрёдера и Путина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Предполагается, что в переговорах в Москве будут доминировать внешнеполитические темы, включая, правда, отношения обеих стран к развитию Украины и Белоруссии. Еще одна новая тема для обсуждения в российско-германских отношениях была настойчиво высказана накануне визита в пожеланиях политиков различных партий. В частности, премьер-министр Нижней Саксонии Кристиан Вульф сказал в интервью газете «Neue Osnabrücker Zeitung», цитата, «Как в отношении США было возможно выражение беспокойства по поводу проблемы Гуантанамо, так и в Москве возможно озвучить то, что к демократии относятся и права оппозиции, в частности, право наблюдения за правящим большинством». Конец цитаты. А вот более радикальное пожелание руководителя партии «Зеленых» Клаудии Ротт. «Я ожидаю от госпожи Меркель ясных критических слов по поводу грязной войны в Чечне и по поводу проводимого в России драматического демонтажа демократии. Примеры – ограничение свободы прессы, процесс над Ходорковским, давление на неправительственные организации». Это было мнение руководителя партии «Зеленых» Клаудии Ротт. В этом направлении в программе визита запланирована встреча Ангелы Меркель с противниками Кремля и его политики. Ничего подобного не было при визитах Герхарда Шрёдера. Встреча состоится в помещении посольства ФРГ и будет продолжаться 45 минут. В ней примут участие 40 приглашенных, среди которых руководители мемориала, Комитета солдатских матерей и Московской хельсинской группы, а также политики различных партий, журналисты, ученые, представители духовенства и деятели искусств. Ангела Меркель заинтересована в развитии внешнеполитического курса в отношениях с Россией, проводимого как Гельмутом Колем, так и Герхардом Шрёдером, хотя она и намерена привнести в него элементы откровенного обсуждения спорных вопросов, по которым позиции стран расходятся.
Это был репортаж Юрия Векслера из Германии. Мы еще вернемся к теме визита Ангелы Меркель в Москву. Минут через 15 слушайте комментарий российского эксперта. Вы слушаете «Свободу в полдень». Директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства Российской сельхозакадемии Эдуард Джавадов сообщил сегодня, что Россия готова к возвращению в страну дикой птицы весной этого года. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Эдуард Джавадов рассказал, что разработанная Санкт-Петербургским НИИ птицеводства вакцина предотвращает инфицирование птицы не только опасным для человека вирусом H5N1, но и пока еще малоизвестным вирусом H5N7, который не передается от птицы к человеку. Научная разработка вакцины завершена, но в производство препарат пока не поступал.
Мы уже можем заявить о том, что вакцина готова. Работа такая велась с прошлого года, где-то с мая месяца. На прошлой неделе мы закончили комиссионные испытания. Вакцина показала, что она безвредна, безопасна для птицы, вызывает напряженный иммунитет после вакцинации. Кроме того, в прессе в основном муссируется вопрос о том, что опасен вирус H5N1 или H5N1. Но птицеводы и ветеринарная служба знают, что опасность для птицеводства представляет еще вариант H7. Пока этот вирус не опасен для человека. Но H7 это тоже опасная инфекция. Пока на человека эта инфекция не передается, поражает только птицу. Мы посчитали необходимым разработать вакцину и против H5N1, и против H7. И сделали вариант бивалентной вакцины, то есть смеси против двух инфекций.
Отвечая на вопрос, насколько эффективна вакцинация домашней птицы от вирусов гриппа, Эдуард Джавадов заметил, что здесь необходим целый комплекс мероприятий.
Одна вакцина, так же как только одни карантинные мероприятия, недостаточны для проведения полностью профилактических мероприятий и недопущению заноса и распространения этой инфекции. Подход к данной проблеме должен быть комплексный. Это, конечно, в случае возникновения все равно поголовный убой в очаге инфекции птицы, и тут уж никуда не деться, нам придется это делать. Это дезинфекционные мероприятия, это ограничение контакта с перелетными птицами, с возможными переносчиками заболевания. И это и вакцинация, такой комплексный подход.
Эдуард Джавадов подчеркнул, что провести вакцинацию домашней птицы, желательно поголовную, необходимо за месяц до весеннего возвращения дикой птицы. И времени для этого, по словам ветеринара, осталось очень мало.
Если вакцину проводить по всей технологической цепочке, изготовить, провести биологический контроль, только один контроль на иммуногенность займет больше месяца.
То есть к этому перелету мы не успеваем?
Будем так говорить, если мы в марте хотя бы все-таки провакцинируем, мы успеваем.
Эдуард Джавадов также отметил, что вакцинация домашней птицы будет проводиться ветеринарной службой на средства из бюджета. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Россию. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. Кандидат от правящей левоцентристской коалиции Мишель Бачелет набрала около 53% голосов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» выходит повтор программы «Свобода в клубе АГИ». Тема этого выпуска – «Дневной дозор». Кинокритики, журналисты и продюсеры о том, стоит ли считать первым фильмом года детище Тимура Бекмамбетова и Константина Эрнста. В клубе «АГИ» известный кинорежиссер Иван Духовичный, театральный продюсер, основатель премии «Золотая маска» Эдуард Бояков, кинообозреватель газеты «Коммерсант» Лидия Маслова и глава гильдии киноведов Виктор Матизен. Ведет программу Елена Фанайлова. Сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самого известного заключенного страны, экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, пытаются исключить из информационного и политического пространства, лишив возможности посылать на Большую Землю свои публикации и отвечать на вопросы журналистов. Об этом сегодняшняя публикация в издании «Газета», с которой вас познакомит моя коллега Валерия Шабаева.
Эта публикация озаглавлена «Ходорковский пишет в стол». Как сообщил газете адвокат бывшего олигарха Юрий Шмидт, если ранее администрация Краснокаменской колонии ЯГ-1410 ограждала Ходорковского от любых документов, кроме юридических, то сейчас она, по выражению юриста, проявляет чудеса изобретательности в создании немыслимых условий для связи с внешним миром. Благодаря сотрудникам колонии к Михаилу Борисовичу теперь не попадает ни один документ, рассказал Юрий Шмидт. По его словам, защитники Ходорковского уже подали в этой связи несколько жалоб в Краснокаменский городской суд на действия администрации, ущемляющие права заключенного, в частности, право на общение с адвокатом. Издание напоминает, что представители бывшего главы ЮКОСа не в первый раз жалуются на действия администрации зоны, пытающейся полностью изолировать политзаключенного. Но в пятницу общественность получила подтверждение от самого Михаила Ходорковского. На сайте его пресс-центра было опубликовано довольно краткое письмо, которые цитирует газета. «Дорогие друзья, хочу поблагодарить вас за новогодние поздравления в мой адрес. Делаю это только сейчас, потому что власти все активнее вмешиваются в мою информационную связь с Большой Землей. Спасибо вам за вашу поддержку, спасибо за теплые слова». Конец цитаты. Короткая записка из 8 строк, появившаяся после двухмесячного молчания, свидетельствует о том, что власть прикладывает все усилия, чтобы в СМИ не появилось ни одной статьи, разъясняющей позиции главного оппонента власти по тому или иному политическому вопросу, хотя практически до начала ноября Ходорковский регулярно выступал в прессе с подобными заявлениями, давал интервью отечественным и западным газетам, напоминает издание. Между тем, данная блокада может привести к одному простому следствию. Любая весточка от обитателя Краснокаменской колонии будет приобретать еще большую ценность. Такого мнения придерживается журналист Сергей Доренко, который вошел в свое время в комиссию по выдвижению опального олигарха кандидатом в депутаты Государственной Думы по университетскому округу Москвы. У Ходорковского есть одно существенное преимущество. Все, что он скажет, будет услышано, заявил газете Сергей Доренко. Власть, действуя в естественной ей жандармской парадигме, не понимает простой истины. Значение его слов, если это запрещено, возрастает, и два слова Ходорковского будут стоить как 2000 слов. При этом журналист уверен, что из публичной сферы заключенный не уйдет. Но, как утверждает Юрий Шмидт, оставаться в информационном поле Ходорковскому все труднее. Возможность своей рукой записать его слова и передать еще остается, но за короткое время сделать это достаточно сложно, потому что нужно обсудить много профессиональных вопросов. У нас, к примеру, идет подготовка окончательной жалобы в Европейский суд по правам человека, говорит юрист. Прокомментировать ситуацию я попросила адвоката Михаила Ходорковского Антона Дреля.
К сожалению, в этом году я еще не видел Михаила Ходорковского, однако по опыту своих свиданий с ним и бесед в прошлом году могу сказать, что до начала декабря он был и фактически, и формально абсолютно изолирован от средств массовой информации, за исключением 4 федеральных телеканалов, принимаемых в исправительной колонии, и газеты «Забайкальские рабочие», которые достаточно правдиво отражают жизнь Забайкальского края, но не дают представления о жизни за пределами Забайкалья, в Москве и в мире. Мне представляется, что место нахождения Михаила Ходорковского в том числе выбиралось и с точки зрения его информационной изоляции. С 1 декабря он был подписан на региональную прессу, и, насколько мне известно, кое-что к нему стало приходить. С 1 января Михаил Ходорковский подписан, ну, почти на все центральные газеты и журналы. Очень большая номенклатура изданий, более 100 изданий. Я предполагаю, что в январе какие-то издания к нему начнут приходить, и он сможет их читать. Проверить, приходят они или нет, я пока не могу, пока я его не увижу. Пока я могу только предполагать.
У микрофона радиостанции «Свобода» вы слышали адвоката Михаила Ходорковского Антона Дреля.
Обзор центральных российских газет сегодня подготовила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Финляндии накануне прошли президентские выборы. Определить победителей сразу не удалось, поэтому предстоит второй тур, назначенный на 29 января. Итак, в нем примут участие действующий президент Тарья Халанин и бывший министр финансов Саули Ниисто. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Финляндии Геннадия Муравина.
Состоявшиеся в воскресенье в Финляндии президентские выборы лишний раз показали, что сделанные на основе даже многочисленных общественных опросов прогнозы результата выборов не всегда и не во всем подтверждаются самими выборами. На сей раз подтвердились лишь прогнозы, касавшиеся кандидата центристов, премьер-министра Ванганена, и кандидата крупнейшей правой партии национально-коалиционной, ее бывшего председателя Саули Нинисте. Как и прогнозировалось, Ванганен получил лишь 18,6% голосов, а Нинисте набрал больше 20, а точнее 24% голосов. Оправдался и прогноз, что на нынешних выборах в голосовании примет участие значительно меньше избирателей, чем на прошлых президентских выборах в 2000 году. Не оправдался главный прогноз, что выборы ограничатся одним туром, и нынешний президент Тари Халанен будет переизбран на второй срок уже 15 января. А ведь почти все обозреватели и сама Халанен были уверены, что второго тура не потребуется. Хотя Халанен и победила в первом туре, набрав 46,3% голосов, то есть больше, чем Нинисте и Ванганен вместе взятые, но чтобы быть переизбранной, ей все же не хватило примерно 4%. Сразу, как только в половине 11 ночи были получены результаты голосования, эксперты сделали первые анализы, согласно которым на результатах выборов сказалось то, что более 26% имеющих право голоса не приняли участие в голосовании, что голоса распылились между 8 кандидатами, а также и то, что во время проведенных последней перед выбором недели 3 теледебатов, в которых участвовали все 8 кандидатов, Халанен занимала слишком либеральную позицию, в то время как Нинисте, единственный из всех кандидатов, был агрессивен и напорист, и это касалось в частности вопросов политики безопасности, отношения к НАТО, политики Финляндии в Европейском Союзе. Итак, во второй тур вышло 2 кандидата, набравших более всего голосов, Халанен и Нинисте. В предстоящие 2 недели они будут бороться за голоса, отданные в первом туре за тех 6 кандидатов, которые теперь выбыли из борьбы за президентское кресло. Второй тур состоится 29 января, а досрочное голосование второго тура начнется уже в среду. Геннадий Муравин, Радио Свобода, Хельсинки.
В эфире «Свобода в полдень», и мы вновь возвращаемся к главной политической теме сегодняшнего дня – визиту нового канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию. По мнению газеты Financial Times, Меркель хочет использовать свое турне, включающее посещение США и России, как первый шаг к достижению своей ключевой стратегической цели – скорректировать баланс в отношениях Германии с Вашингтоном и Москвой, который, по ее мнению, при ее предшественнике Герхарде Шрёдере, чрезвычайно сместился в пользу последней. Чего Россия ожидать от этого визита и как в дальнейшем будут развиваться российско-германские отношения, рассказывает руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук Владислав Белов.
Это ознакомительный визит. Это визит, который как бы заканчивает такую некую эстафету, которую госпожа Меркель начала в прошлом году, заканчивает в начале этого года, скажем так, действительно вот в новом старом году в России. И состоит он в том, чтобы показать не только себя, не только, как говорится, свое лицо, но и, как говорится, представить новую коалиционную команду, представить себя как нового федерального канцлера на внешнеполитическом поприще. Не случайно, мне кажется, что госпожа Меркель прилетает в Москву из Вашингтона, где, кстати, рабочая часть визита такая же короткая, как и в Москве, насколько мне известно, всего-навсего несколько часов. И, наверное, в этом стоит смысл показать преемственность российско-германских отношений, место российско-германских отношений на внешнеполитическом поле Германии, или, скажем так, в системе внешнеполитических координат Германии. В этом, в общем-то, задача. Это не задача, как говорится, подготовки неких соглашений, неких договоров. Такие вещи во время ознакомительных визитов не происходят. Это, наверное, будет в Томске. Как известно, в марте планируются межправительственные консультации между Германией и Россией. А сейчас роль госпожи Меркель убедить российских партнеров в преемственности. Вот это слово я уже неоднократно повторял. В том, что российско-германские отношения не зависят от личных отношений лидеров, что, как говорится, новое коалиционное правительство уже сделало заявление 11 ноября прошлого года, где была подчеркнута роль России как стратегического партнера. Действительно, в этом правительственном заявлении России уделяется пара абзацев, достаточно много. И вот, как говорится, личная встреча уже в роли федерального канцлера глав двух государств, соответственно, федерального канцлера Германии госпожи Меркель и президента Российской Федерации Владимира Путина. И первые зондирования личного характера, потому что понятно, что общие слова уже в принципе сказаны, и они вполне ожидаемые. И вот посмотрим, как госпожа Меркель поведет себя с точки зрения не просто федерального канцлера, а федерального канцлера, который в рамках предвыборной борьбы достаточно жестко критиковал Герхарда Шрёдера, бывшего федерального канцлера, за недостаточно критическое отношение к своему другу Путину.
Вот в связи с этим вопрос. Путин и Шрёдер всячески подчеркивали свои дружеские личные отношения. Возможно ли, что у Путина с Меркель сложатся такие же дружеские отношения, или после того, как Меркель критиковала Шрёдера за лояльность к России, эти дружеские отношения уже невозможны?
Я не стал говорить, что всячески подчеркивали. Действительно, да, они показывали, что они друзья, это факт. Они показывали, что да, мы друг друга хорошо понимаем. Вот это взаимное понимание помогает нам и, соответственно, решать многие проблемы. Да, это была личная дружба, наверное, которую сложно ожидать между госпожой Меркель и господином Путиным, потому что их личные отношения, думаю, будут развиваться по своему свойственному для этих двух людей сценарию. Госпожа Меркель достаточно прагматичный человек, в отличие от господина Шрёдера, коли скоро госпоже Меркель свойственно, в принципе, знание бывшего Советского Союза, знание русского языка и, в принципе, знание России, мне кажется, что она пойдет своим путем по отношению к России и к российскому руководству в целом. Заметим, что легислатурный период перехлёстывает 2008 год, то есть здесь еще вопрос и будущих отношений с будущими руководителями российского государства, конечно, скобка ставим знак вопроса и так далее. Но мне кажется, что эта прагматичность будет наполняться более конкретным содержанием, нежели господина Шрёдера. То есть, с одной стороны, у господина Шрёдера такое немножко восторженное восприятие, с другой стороны, госпожа Меркель четкое понимание и восприятие увидено в том числе и через услышанное, да, то есть через русский язык. Я думаю, что в последующие годы не исключено постепенное повышение доверительного уровня отношений, который не обязательно должен быть личным. Это вопрос взаимопонимания двух политиков. Но что высокий уровень взаимопонимания, на мой взгляд, вполне может обойтись и без личных симпатий. То есть понимание может быть даже хорошее понимание и при личных антипатиях.
Это была точка зрения руководителя Центра германских исследований Института Европы Владислава Белова. С ним беседовал мой коллега Михаил Фролов. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин, далее в нашей программе. Как отмечали святки на Древней Руси, Анна Колчина расскажет о фестивале «Январские святочки». Этично ли использовать животных в научных экспериментах? Спецрепортаж Марины Катес о визите главы Международной организации за гуманное образование Ника Джукса, который посетил Россию с целью пропаганды гуманных методов обучения. Кроме этого, наши традиционные рубрики «Научно-экономическая панорама», «Обзор региональной прессы» и «Новости спорта». Напоминаю вам, что сегодня в 4 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», в 7 часов вечера, время гостей. У нас в гостях профессор факультета психологии Московского государственного университета Александр Асмолов. Ведет программу сегодня Анна Качкаева. Повторяю, что время гостей сегодня в 19 часов по московскому времени. А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек, 18 госпитализированы. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в Россию. В центре внимания ее переговоров с президентом Владимиром Путиным торгово-экономическое сотрудничество, а также международные проблемы, в том числе ядерная программа Ирана. Вопрос о ядерной программе Ирана обсудят сегодня в Лондоне и представители постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности для возможного введения санкций. В Ираке к северу от Багдада потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба двух пилотов неизвестна. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что вертолет был сбит ракетой с земли. В Афганистане в результате нападения погиб канадский дипломат. В Индонезии скончалась от птичьего гриппа 13-летняя девочка, сообщают местные власти. Если диагноз подтвердится, число жертв вируса в Азии с 2003 года достигнет 77. Арелю Шарону сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. Об этом объявили врачи Иерусалимской больницы, где премьер-министр Израиля находится уже почти 2 недели после обширного инсульта. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. По результатам вчерашнего голосования Мишель Бачелет, кандидат правящей левоцентристской коалиции, набрала около 53% голосов. В Финляндии победитель президентских выборов определится во втором туре, назначенном на 29 января. В борьбу за пост главы государства продолжит и действующий президент Тарья Халанен и бывший министр финансов Саули Ниисто.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве прошел фестиваль Сергея Старостина «Январские святочки». Несколько дней в культурном центре «Дом» гадали, водили хороводы, в общем, пытались воссоздать святочные обряды Древней Руси. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
В канун Старого Нового Года открылся фестиваль «Январские святочки». «Елка-палка» — это название первого концерта, который прошел в рамках фестиваля. Сергей Старостин выступил дуэтом с контрабасистом Владимиром Волковым. Сергей Старостин – известный фольклорист и собиратель традиционных духовых инструментов. После окончания консерватории по классу кларнета он случайно попал в фольклорную экспедицию, и с тех пор его творчество связано с народной музыкой.
Прежней по любовь.
Многие песни были специально написаны к январским святочкам. Атмосфера в центре дома, где проходил фестиваль, была настоящая святочная. Люди наряжались в русские рубахи и сарафаны, пели, танцевали и гадали. Сам Старостин признается, что в гадания тоже верит. Святки на Руси издревле были любимым праздником. Считалось, что 12 дней, начиная с Рождества и до Крещения, по земле гуляют духи, у которых можно спросить про будущее. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжит программу «Научная панорама». Ее, как обычно, подготовил Александр Сергеев.
Американские и британские астрофизики открыли радиопульсар с рекордно высокой частотой вращения. Сверхплотная нейтронная звезда размером с крупный город делает 716 оборотов в секунду. Прежний рекордсмен по скорости вращения среди пульсаров был открыт в 1982 году. Он совершает 642 оборота в секунду. Новый чемпион находится в звездном скоплении вблизи центра нашей галактики. Его сигналы идут к нам около 30 тысяч лет. Специалисты из Кембриджского университета и Европейской исследовательской лаборатории компании Toshiba разработали полупроводниковый чип, способный создавать пары спутанных фотонов. Спутанными называют особые состояния квантовых частиц, в которых две или более частицы ведут себя как целостная система, даже когда они разделены значительным расстоянием. Такие системы применяются для надежного шифрования информации и должны лечь в основу будущих квантовых компьютеров. До сих пор пары спутанных фотонов удавалось получать только с помощью сложного лазерного оборудования. В новой разработке для этого служит крошечный полупроводниковый кристалл, так называемая квантовая точка. Подсолнухи могут вырабатывать вещество, которое блокирует размножение вируса иммунодефицита человека, по крайней мере в лабораторных условиях, утверждают биотехнологи из Боннского университета. Вещество, обозначаемое DCQA, выделяют из особого вида плесени в чрезвычайно малых количествах. В результате его стоимость составляет около 1000 евро за миллиграмм, что тормозит исследование его возможностей. Немецкие специалисты предложили совместно выращивать клетки плесени и подсолнуха в специально подобранной питательной среде, что позволяет значительно увеличить выход ценного вещества и снизить его стоимость. Завтра к Плутону должна отправиться автоматическая межпланетная станция НАСА под названием New Horizons – «Новые горизонты». Плутон – единственная из больших планет Солнечной системы, которую еще никогда не посещали космические аппараты. Полет к самой далекой планете займет 10,5 лет. В 2007 году аппарат сблизится с Юпитером, что поможет ему увеличить скорость. Плутон и его спутник Харон будут исследоваться с пролетной траектории. Совершив гравитационный маневр в поле тяготения планеты, аппарат продолжит исследование в поясе Койпера, втором поясе астероидов Солнечной системы, который находится за орбитой Нептуна. Планируется, что аппарат «Новые горизонты» будет работать по крайней мере до 2020 года.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями костромских газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Автомобили Костромской городской службы спасения лишились спецнаклеек Министерства чрезвычайных ситуаций. Их сняли согласно предписанию Костромской инспекции безопасности дорожного движения. Спасателям в недоумении, пишет муниципальная газета «Костромские ведомости». Полгода назад городская служба спасения была выведена из структуры МЧС и стала муниципальной. Тогда же со всех машин сняли министерские эмблемы. Оставшиеся полосы и спецсигналы – пропуск для выездов на экстренные вызовы. По словам начальника станции диагностики областного ГИБДД Юрия Тарасова, причина – несвоевременный техосмотр машин службы. Всем постам ГИБДД разослано предписание останавливать машины с незаконными спецсигналами. Однако в нарушении его спасатели выезжают на экстренные вызовы, иначе могут погибнуть люди. Костромские автоинспекторы идут на уступки и разрешают ездить спасателям со старой символикой еще несколько дней. За это время весь автопарк должен пройти техосмотр, пишет газета. Не успели пройти декабрьские выборы в местное законодательное собрание, а вопрос стал уже о дате следующих. Повторные выборы в Костромскую городскую думу пройдут не раньше октября. Такое решение на днях приняла избирательная комиссия областного центра. Вернуться к обсуждению даты выборов заставили два обращения избранных депутатов, сообщает газета «Хронометр». Первое обращение – от членов партии пенсионеров. Авторы письма предлагали перенести выборы на март. Основной аргумент – в неполном составе законодательный орган будет работать неэффективно. Сразу после этого горосбирком получил еще одно письмо, теперь уже за подписью депутатов от «Единой России». Они не согласны с мнением своих коллег. Выборы должны пройти не ранее октября. Провести их в марте – значит нанести ощутимый удар по городскому бюджету. Велика вероятность, что избиратели вновь проголосуют против всех, излагает мнение единороссов газета «Хронометр». Эхо московской трагедии в Костроме. Опасаясь экстремистских выступлений со стороны националистов, Костромская еврейская община приняла дополнительные меры к обеспечению своей безопасности. Об этом рассказывает костромичам еженедельник «Народная газета». Костромской раввин Анисон Руппа сообщил, что члены общины не исключают возможных антисемитских выпадов. Тревогу вызывает и то, что вокруг синагоги появляется все больше оскорбительных надписей и угроз расправой. По словам раввина, члены общины уже сталкивались с проявлениями ксенофобии. В целях обеспечения безопасности община приняла дополнительные меры к охране синагоги и готовит обращение в правоохранительные органы. Конец цитаты. Птичьего гриппа в Костромской области нет, но на случай ЧП все службы готовы начать борьбу с инфекцией, пишет издание «Московский комсомолец» в Костроме. Уже закуплены 30 противочумных костюмов и 200 канистр дезинфицирующего раствора. Об этом газете рассказали в ветеринарной службе области. Издание приводит следующую статистику, цитирую. В области живут 200 тысяч кур и уток, это в частном секторе. На предприятиях их 2,5 миллиона. Ни одной птицы гриппа на данный момент нет, но, как говорится, береженого Бог бережет. Конец цитаты. О том, как прошла презентация календаря важных дат и событий 2006 года, рассказывает областная газета «Северная правда». «Здесь есть все», — пишет автор. «Исторические справки о нашем городе, фотографии костромских достопримечательностей, исторические вехи Костромы, адреса и телефоны музеев. В календаре обозначены все грядущие праздники, культурные и спортивные события наступившего года». Издание адресовано не только жителям города, но и многочисленным гостям Костромы. Такой календарь напечатали впервые, часть его тиража отправят в городские библиотеки, сообщает читателям «Северная правда».
Обзор прессы в Костроме подготовила Ольга Вахоничева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Глава Международной организации за гуманное образование «Интернич» Ник Джукс посетил Россию с целью пропаганды гуманных методов обучения. До недавнего времени считалось, что стать хорошим медиком, ветеринаром или биологом можно только благодаря проведению опытов над животными. Моральная сторона вивисекции не принималась во внимание. Во время поездки по вузам России сотрудники российского отделения «Интернич» и центра «Вита» провели серию лекций с демонстрацией современных альтернатив к опытам на животных, специально привезенных из России, из Англии, видеофильмов, компьютерных программ, пластиковых моделей и муляжей животных. С официальным представителем «Интернич» в России Еленой Маруевой беседует моя коллега Марина Катес.
Поскольку в октябре глава «Интернич» Ник Джукс посетил Россию и вел переговоры об отказе от опытов над животными в медицинских и ветеринарных институтах, то, насколько я понимаю, все-таки некоторый прогресс в этой области достигнут. И что мы сейчас можем сказать на начало 2006 года?
Глава «Интернич» вел речь не только об отказе от опытов на животных, а о замене этих опытов высококачественными альтернативными методами, которые признаны лучшими, чем традиционные проведение опытов. Они способствуют более качественному обучению студентов. Это подтвердили многочисленные исследования. Два российских вуза официально отказались от опытов на животных. Это кафедра фармакологии Санкт-Петербургской ветеринарной академии и факультет технологии животноводства Великолукской сельхозакадемии.
А то, что касается московских ветеринарной академии, Московского государственного университета, какую позицию они заняли? Я имею в виду биофак МГУ.
Биофак МГУ по-прежнему придерживается консервативных взглядов, несмотря на то, что это считается первый вуз страны. Что касается опытов, они остались на прежнем уровне, опыты проводятся, несмотря на то, что мы многократно, бесплатно предлагали дорогостоящие альтернативы и помощь с компьютером, предлагали грант на гуманизацию образования, но все наши обращения остались без ответа. А другие московские вузы тоже проявляют интерес к внедрению альтернатив. В ветеринарной академии была разработана компьютерная программа, которая заменяет опыты по физиологии. В университете прикладной биотехнологии, где также есть ветеринарная факультет. Ник с успехом провел лекцию среди студентов и преподавателей.
Но ведь на Западе уже большинство вузов перешли на альтернативные формы обучения, не используют животных для демонстрации во время процесса обучения студентам.
Да, это так, вы совершенно правы. В Италии в более чем 80% ветеринарных вузов не проводятся опыты на животных. В Великобритании во всех вузах внедрены альтернативы, но только в некоторых вузах они внедрены на 100%, а в некоторых меньше. Но что касается ветеринарной практики, вокруг которой очень много было споров, потому что говорят, что если по физиологии, фармакологии можно еще заменить опыты, то что касается хирургии, здесь никакой замены быть не может. Это не так. В Великобритании обучение хирургии всегда проводилось таким вот гуманным путем. Студенты именно сначала помогали лечить врачам больных животных, они ассистировали. Такого рода гуманное обучение хирургии традиционно, оно испокон веков практиковалось и до сих пор практикуется в Великобритании.
Возможно ли, что российские студенты все-таки сумеют оказать давление на руководство вузов, где они обучаются, и добиться отмены опытов на животных в процессе обучения?
В России движение студентов еще не такое сплоченное и организованное. Видимо, сказывается сложившееся российское убеждение, что обычный человек мало что может изменить. Это не так. Очень важно бороться не только за качественное образование, но прежде всего за спасение жизни животных, за гуманное образование.
С официальным представителем Интернич в России Еленой Маруевой беседовала Марина Катес. В Москве сейчас 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Россию. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. Кандидат от правящей левоцентристской коалиции Мишель Бачелет набрала около 53% голосов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Ее, как всегда, подготовил Иван Трефилов.
Потери федерального бюджета от неиспользования средств стабилизационного фонда в 2005-2007 годах составят около 600 миллиардов рублей, прогнозирует заместитель руководителя аппарата правительства Михаил Копейкин. Представитель аппарата правительства также сказал, что объем стабилизационного фонда к началу 2006 года составил примерно 1,5 триллиона рублей, а к 1 января 2008 года он может увеличиться более чем в 2 раза. Крупнейшая газовая компания мира, российский «Газпром», чья капитализация в конце прошлой недели превысила 200 миллиардов долларов, вышла на 7-е место среди крупнейших в мире публичных компаний. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. При этом среди нефтегазовых компаний, по его словам, российский концерн занял 4-е место в мире. Сейчас его опережает американская компания ExxonMobil, британо-голландская Royal Dutch Shell и англо-американская British Petroleum. Россия с 15 января ввела на постоянной основе льготные пошлины на ввоз автомобильных компонентов для осуществления проекта в рамках режима промышленной сборки. Для реализации этого режима компании обязаны заключить соглашение с Министерством экономического развития и торговли сроком на 7 лет для действующих предприятий и на 8 лет для вновь создаваемых. В нем должен оговариваться перечень комплектующих, ввозимых по льготным ставкам. Через 2 года после начала производства инвестор должен сократить импорт на 10%, а в течение следующих 2,5 лет еще на 20%. Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило московскому аэропорту Внуково с 1 января принимать ряд самолетов иностранного производства. Согласно этому решению, аэропорт получил возможность принимать лайнеры Boeing 737, 757, 767, Airbus 319 и 320, а также их модификации, Embraer 120, а с 2006 года самолеты Ан-12. Ранее разрешения на обслуживание этих моделей лайнеров выдавались по разовым заявкам. Организация стран-экспортеров нефти может принять решение о сокращении добычи нефти из-за весеннего снижения спроса на своей очередной конференции 31 января. Сообщение об этом появилось на интернет-сайте Министерства промышленности Ирана со ссылкой на представителя этой страны в ОПЕК. По его оценкам, весной переизбыток добычи нефти странами картеля составит около 1 миллиона 800 тысяч баррелей в сутки в случае сохранения объемов производства на нынешнем уровне. Курс доллара на сегодня 28 рублей 47 копеек, на 7 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 35 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий. Итак, судя по тому, что по телевизору мы можем в последние дни в прямом эфире смотреть теннис, австралийский открытый чемпионат Австралии, то и речь, наверное, сегодня пойдет о теннисе в первую очередь, не так ли?
Да, конечно, я обязательно расскажу, как были сыграны стартовые поединки этого соревнования. И кроме того, сегодня уделим внимание футболу. Ну и об этих видах спорта прежде всего в выпуске новостей. Итак, сегодня на кортах Мельбурна, как подметил коллега, стартовал открытый чемпионат Австралии. И два матча завершились довольно неожиданно в женском одиночном разряде. Россиянка Елена Дементьева, посеянная здесь под девятым номером, потерпела поражение от Юлии Шруф из Германии 5-7-2-6. А американка Винус Уильямс, она посеяна десятой, уступила 95-й ракетке мира Цветане Перонковой из Болгарии 6-2-0-6-7-9. Кроме того, завершил выступление россиянка Татьяна Панова. Она проиграла Аранте Парра из Испании в трех партиях. Ну а продолжают участие, вышли во второй круг 8 представительниц России. Это Надежда Петрова, она выиграла у Софи Фергюсон из Австралии. Галина Воскобоева нанесла поражение Эммануэле Гальярди из Швейцарии. Елена Веснина нанесла поражение китаянке Ли Тян. Мария Кириленко выиграла у своей соотечественницы Евгении Линецкой. Мария Шарапова взяла верх над Сандрой Клёзель из Германии. Светлана Кузнецова одержала победу над Лоран Брэдмор из Австралии. Екатерина Бычкова выиграла у Клары Кукаловой, чешки. Елена Лиховцева одержала победу над Лисой Реймонд, американкой. Продолжают участие и... Первая ракетка соревнований, американка Линдси Дэвенпорт, она выиграла у Кейси де Лаква из Австралии в двух партиях 6-2-6-1. И с таким же счетом Жюстин Анен Арден из Бельгии одержала победу над полькой Мартой Домачевской. У мужчин завершил выступление в первом же матче Михаил Южный, россиянин. Он проиграл в четырех сетах бельгийцу Ксавье Малису. Кроме того, выделю интересный пятисетовый поединок испанца Карлоса Мои и румына Андрея Павла. Павел в результате оказался сильнее. Продолжает участие Гастон Гаудио, аргентинец, Давид Налбандян, его соотечественник, и хорват Марио Анчич. Среди прочих, разумеется, спортсменов. Но теперь о футболе. В Москве продолжается розыгрыш Кубка Содружества. Традиционное соревнование. Вчера были сыграны матчи второго тура. Среди прочих отмечу победу ЦСКА над эстонским ТВМК 1-0. С таким же счетом донецкий «Шахтер» выиграл у Дордой «Динамо». Это лучший клуб Киргизии по итогам прошлого года. Юношеская сборная России нанесла поражение футбольно-баскетбольному клубу «Каунас». С таким же счетом 1-0. И в результате в первой группе впереди «Пахтакор» и ЦСКА. Эти команды обеспечили участие в четвертьфинале. В группе «Б» лидирует «Нефчи» Бакинский, 6 очков. В группе «С» без потерь идет «МТТУ». Это лучшая команда Туркмении. Ну а в группе «Д» все 4 клуба набрали по 3 очка. Напомню, что юношеская сборная России выступает вне зачета. В испанском футбольном чемпионате вчера «Барселона» одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао 2-1. Мадридский «Реал» нанес поражение «Севильи» 4-2. 3 гола на счету Зинедина Зидана. Впереди «Барселона» 46 очков, на втором месте «Осасуна» 39, на третьем «Валенсия» 36, на четвертом «Мадридский «Реал» 33 очка. В итальянском чемпионате потерпел поражение «Милан», уступивший «Роме» на ее поле 0-1. Здесь лидирует «Ювентус» 52 очка, на 10 отстает «Интер», по 40 набрали «Милан» и «Фиорентина». продолжаем разговор о футболе. Многие наши слушатели интересуются, что из себя представляет новичок премьер-лиги российской команды «Луч энергии» из Владивостока, как эта команда готовится к новому сезону. Выполняем просьбу слушателей и слово корреспонденту «Радио Свобода» во Владивостоке Сергею Соколову.
Дозвониться до кипрского отеля «Айениус» не так-то просто, а то телефон на ресепшене занят, то время совсем неподходящее. Все-таки разница между городом Айянапа и Владивостоком составляет 8 часов. Так что мой утренний звонок фактически разбудил главного тренера «Луча» Сергея Павлова. Однако наставник «Желто-синих» за считанные секунды пришел в себя и мужественно ответил на все вопросы. Первый, разумеется, касался игры с кипрским клубом «Саламина», которую «Луч» выиграл 4-1. Два мяча забил Максим Астафьев, по разу отличились Алексей Архипов и новичок Андрей Мовсисян. Кстати, игру экс-форварда Москвы Павлов отметил отдельно, хотя и попросил в целом никого не выделять.
Посмотреть всех наших футболистов, которые находятся в нашем распоряжении, в каком они состоянии. Одно дело тренировочный процесс тренировки, а другое дело первая контрольная игра. В целом я удовлетворен качеством игры. По ряду игроков у меня есть ряд вопросов. А так, все новички сыграли довольно-таки старательно, добротно. Я считаю, что для этого времени вполне нормально состоит.
Теперь о главном. В прессе уже несколько дней муссируется информация о том, что из-за вспышки птичьего гриппа на территории Турции туда отказываются ехать многие футбольные клубы. Что касается «Луча энергии», то тренерский штаб на днях принял решение отказаться от поездки в Анталию.
Поменяли сборы вместо Турции, едем на Кипр, потому что есть рекомендательное письмо Российского футбольного союза, они есть сюда, и пока не могут остановить болезнь птичьей гриппа, поэтому искать здоровых футболистов и качество подготовки мы не можем. Поэтому мы остаемся здесь, просто меняем отели, меняем поля. У нас уже запланирована игра с Остяо 28-го. На первое, по-моему, у нас есть игра с командой Сигма Ламоутс. И планируется еще две игры с такими сильными соперниками. Я знаю, что сюда приезжает Металлург Донецкий, команда вышли Украины, ряд словацких команд, румынские команды практически все приезжают. То есть хороший будет спарринг, их очень хороший уровень.
Птичий грипп вообще сыграл, если то уместно, на руку кипрской индустрии спортивного туризма. Мало того, что на остров рванули румынские и словацкие клубы, так на днях стало известно, что к ним присоединятся украинские и грузинские команды. Следом, надо полагать, подтянутся и некоторые российские коллективы. На Кипре за здоровье футболистов беспокоиться не приходится. Кстати, футболистов этих в ближайшее время в расположении «Луча энергии» прибавится.
У нас будет Петков, скорее всего, пока мы ведем переговоры, но, скорее всего, это будет. Еще по одному футболисту я еще не могу сказать, потому что тема должна быть закрыта. У нас из молодых приедет еще на просмотр один парень с Нигерии. Он играл за юношескую сборную на финале чемпионата мира против Аргентины. Он приезжает сегодня, я смотрел его игру, понравилась его игра, все именно в финале с Аргентиной играли. Приезжает игрок молодежной сборной Хорватии на просмотр. И приедет еще один нападающий с Камеруна, там тоже проблемы с визой были, вот вроде сейчас разрешится. Но эти все ракеты едут на просмотр. Но, естественно, не Петков. Или с матчей за сборной Болгарии, это на просмотр таких действий. Надо заложить основу функциональной подготовки, восстановить все технико-тактические действия. Тем более мы переходим, мы будем по другой схеме играть в футбол, абсолютно мы перестраиваем игру команды. Это во всем проявляется. И она будет в другом плане строиться. Это раз. Подбираются игроки, которые соответствуют тем задачам, которые я перед ними ставлю. Что мы не собираемся мальчиков для битья, мы собираемся играть серьезный футбол.
А напомним, что на первом сборе команде присоединились 7 игроков. Это защитники Смирнов, Химки, украинец Лозинский, Закарпатье, полузащитники Гацкан, Спартак, Челябинск, Цаплин, Сокол, Макаров, дубль Зенита, нападающий Мовсисян, Москва и Аспишинский, Химки. Уже на Кипре в стан желто-синих влились защитник Романов из Зенита, полузащитник Руслан Аджинжал, Терек и нападающий Андрей Николаев, Москва и Максим Аристархов, Анжи. Тем временем ситуация со стадионом во Владивостоке, похоже, сдвигается с мертвой точки. Клуб «Луч энергии» и руководство спортобщества «Динамо», которое до недавнего времени ни в какую не хотело отдавать стадион команде в аренду на длительный срок, нашли точки соприкосновения. Начали с разделения фронта работ. «Динамо» занимается подтрибунными помещениями, а «Луч» укладывает подогрев и ставит новое табло. Остальное мелочи. Вот только чтобы успеть к началу чемпионата, необходимо совершить маленькое чудо. С другой стороны, главное чудо последнего 12-летия приморцы уже совершили, пробив в премьер-лигу.
Корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Сергей Соколов о подготовке к новому сезону новичка российской футбольной премьер-лиги команды «Луч энергии». На этом спортивная часть программы завершена. Я благодарю всех за внимание и прощаюсь до новых встреч в эфире.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. Через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». В прямом эфире в гостях у Марьяны Трачешниковой эксперта, адвокат Евгений Бобров и доктор юридических наук Владимир Миронов. Тема программы «Как правильно заключать трудовые договоры, как добиться от работодателя выплаты чистой зарплаты». Итак, через несколько минут программа «Правосудие в прямом эфире». Также напоминаю нашим слушателям об изменении сетки вещания «Радио Свобода». Информационный эфир «Радио Свобода» продолжится в 4 часа дня, затем традиционная программа «Время гостей» в 7 часов вечера и в 20 часов итоговый выпуск программы «Время свободы». Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Заморозили весь поселок. У нас лично на квартире все разорвало. Минусовая температура, минус 20.
Юридический советник имени Мазуз постановил продлить статус временной недееспособности главы правительства Ариэля Шарона на 100 дней.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Музыканты должны были принять участие в концерте анархического толка, который традиционно проходит в это время в Минске.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».